Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Двадцать сентября исполнилось 75 лет дирижеру Игорю Блажкову. В Советском Союзе у него была репутация музыкального диссидента. Он был пропагандистом советского авангарда, переписывался с Игорем Стравинским, обменивался нотами и записями с западными композиторами.
Я, в общем-то, настойчивый молодой человек. И когда меня исключили, я оканчивал 4-й курс. А потом все-таки, когда меня восстановили, я заканчивал 5-й курс, то я добился, что на госэкзамене я дирижировал ту же жар-птицу Стравинского.
Игорь Блажков о себе во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Это музыкальный образ волка из симфонической сказки Прокофьева «Петя и волк». Почему дети любят страшные сказки и стихи? Почему не боятся их? На эти вопросы отвечают участники передачи Тамары Леленковой «Страшные сказки».
Детские сказки и истории, прочитанные вслух ребенку, вызывают у родителей недоумение и ужас. Откуда берутся в детских сказках кровожадные эпизоды? Этот вопрос я адресовала доценту кафедры фольклора Московского университета Анне Ивановой.
Вы когда-то наблюдали, как ребенок ломает куклы и игрушки? Ему интересно посмотреть, что внутри. В материнском фольклоре встречается даже этот трагический текст. «Бай-бай, усни, хоть завтра умри». Принесут семь досок, зароют в песок вот эти матери. Но ребенок-то маленький, он же текст не воспринимает. Для него вот это ритмические убаюкивания. А текст работает на взрослого, как текст «Суберег». Или, например, вот «Ладушки, ладушки, потягунюшки». Это же магическая практика пестования. Не случайные созвучия гласных, ассонансы, аллитерации, ритмы особые. Как бы убаюкивающий. А смысл текста страшный. Что умрет он, его похоронит, да еще мать сверху прикалывается, гвоздок.
Я боюсь ночью, что мне приснятся что-нибудь страшное.
Говорит Тимоша, ему 6 лет.
Ну, мне страшные звуки снились, стук молотка и как дом рушится. Такое, как у нас стоит напротив, одному мне страшно.
Похоже, что сказочные ужасы не оставляют в душе ребенка следа. Но почему детский круг чтения, а еще раньше устные народные традиции, сохранили именно эти жутковатые на вкус взрослых тексты? Об этом я спросила литературного критика Владимира Губайловского.
Что интересно, сказки или стихи, которые этого ужаса не содержат, те, которые взрослые любят, дети, как правило, к ним относятся крайне спокойно. Ну, например, дети не очень любят Маршака, а с огромным удовольствием читают, например, того же самого Остера, который, конечно, замешан на серьезной садистской частушке. Если мы в памяти сейчас переберем некоторые хиты уже нескольких столетий, что ли, из детской поэзии, ну, например, вот «Считалочка». «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить». Или такой хит, как «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». Когда попытались этого зайчика немножко развить, добавить к нему строчку, принесли его домой, оказался он живой, это не прижилось. Или очень популярный, опять же, среди детей, которые фактически приняли его стихи к себе в фольклор. Это Олег Григорьев.
Хоронили дети кошку, кошку плачем провожали, и с битьем кастрюльных крышек. На балконе толстый дядя брил свой толстый подбородок безопасной тонкой бритвой. Как увидел этот дядя, что внизу хоронит кошку, говорит, вот это нате! Говорит, подумать столько, никогда бы не подумал. С плачем кошку провожают и с битьем кастрюльных крышек. Из детей, который больше, говорит ему, не кошку. Средний тоже утверждает, мы хороним, но не кошку. Самый маленький детеныш говорит сквозь слезы, птичку. Эта кошка съела птичку, мы поймали эту кошку, в кошке птичку мы хороним. Говорят ребята вместе, эта кошка как не кошка, а как гроб для нашей птички. Кошка гроб? Спросил толстенный. Птичий гроб? Он удивился. Говорит, подумать столько, никогда бы не подумал.
Все, что происходит, оно имеет смысл только пока оно в игре. И вот, например, эта самая кошка которая в игре, она в игре просто гро. На самом деле фильмы ужаса строятся по схемам вот той черной детской игры. Здесь я хочу сказать, компьютерные игры, такое количество крови, которое льется там, в Mortal Kombat или в Doom, в любом, его ни в каком кино нету. Человек, который помещен внутрь этой игры, ну, например, того же Дума, то, что он там кого-то там убивает, это вовсе не связано с его кровожадностью. Он решает задачу. Но эти условия задачи, они предельно адаптированы как раз вот этой самой жестокостью к тем формальным условиям игры, в которую дети всегда и играли.
Ну, я помню один раз, я заснул, иду по дороге, и вдруг ни с того ни с сего...
Рассказывает Никас.
Прямо перед глазами молниеносно появляется кружок, а на нем нарисована черная пантера, выпрыгивает, и прям такой звук. Тум-тум-тум-тум-тум. Я просыпаюсь в холодном поту.
Владимир Губайловский.
Жестокость всегда ходит в паре с предельной сентиментальностью. И в этом детский фольклор очень близко подходит к фольклору уголовному. Уголовный мир, он во многом строится по тем же самым формальным законам, по этим самым понятиям. Это один из тех случаев, когда слово действительно стоит жизни. Этот же уровень ответственности есть и в детском фольклоре. Давайте мы вспомним «Мальчик с пальчик». Это, в общем, 18 век. Шарль Перро, по-моему, ничего кроме садистских историй вообще не писал. Там же родители, которые, посоветовавшись, почесав репу, решают, что вот у нас что-то много детей, давайте мы их в лес отведем и бросим их там, может, их там волки съедят. Вообще все волшебные сказки – это одна и та же сказка. Есть герой. Этот герой все теряет. А потом, пройдя через серию испытаний, причем побитых на тройке всегда, он и возвращает то, что было потеряно. При этом в процессе обретения мы почувствуем и обретем смысл. Вот, собственно, и все.
Кем тогда должны быть детские писатели и поэты?
Задача поэта, взрослого поэта, пишущего для детей, она сложна просто невероятно. То есть, с одной стороны, он должен интегрироваться в эту игру, он должен быть в нее принят, и после этого он должен как-то немножко ее перекосить и потянуть на себя.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Страшные сказки».
Мой следующий вопрос к литературоведу Джамиле Мамедовой. Насколько советская традиция детской литературы подхватила традицию старую, дореволюционную?
Конечно, преемственность оставалась, но идея обновления, идея создания новой детской литературы для воспитания нового человека, конечно, была. То, что касается идеологического вот этого пласта, то это произведения о гражданской войне, революции, Ленине, вот эти вот, должны были исполнять функцию социализации ребенка. Вот формирование круга детского чтения – это очень интересно. Процесс. Не очень понятно иногда. «Крокодил», например, который в 16-м году был написан, остается до сих пор.
Все от страха дрожат, все от страха визжат. Лишь один гражданин не визжал, не дрожал. Это доблестный Ваня Васильчиков.
Читает Корней Чуковский.
Он боец, молодец, он герой удалой, он без няни гуляет по улицам. Он сказал... Ты злодей, пожираешь людей, так за это мой меч твою голову с плеч. И взмахнул своей саблей игрушечной. И сказал, крокодил, ты меня победил. Не губи меня, Ваня Васильчиков, пожалей ты моих крокодильчиков. Крокодильчики в Ниле плескаются, со слезами меня дожидаются. Отпусти меня к деточкам, Ванечка, я зато подарю тебе пряничка. Отвечал ему Ваня Васильчиков, хоть и жаль мне твоих крокодильчиков, но тебя, кровожадную гадину, я сейчас изрублю, как говядину. Мне, обжора, жалеть тебя нечего, много мяса ты съел человечьего.
Сейчас взрослые стараются снабдить детей теми книжками, которые они читали в детстве сами. А нужно сказать, что все изменилось очень сильно, и те вещи, которые были очень понятными на протяжении 70 лет, просто проскакивают. У меня такая есть идея, что из советской детской литературы о гражданской войне останутся те книжки, которые можно прочесть как фэнтези. Было много книжек про экзотические страны, и это, между прочим, одна из характерных очень черт литературы для детей 20-х годов. Эти рассказы об экзотических странах дают возможность вырастить из ребенка интернационалиста. Ему все время рассказывают про китайчонка, негритенка. С другой стороны, перед ним распахивается огромное географическое пространство. Писались какие-то книжки специальные, например, «Незнайка на Луне». Это же фактически книга по политэкономии капитализма для младшего школьного возраста. Потом о войне, о героях войны. Дальше книжки о жизни детей за рубежом снова появились. Это в основном были книги о том, как тяжело живется за границами советского государства. Тогда были специальные такие люди, которые специализировались на страданиях детей в капиталистическом мире. Для ребенка очень важны вот эти вот границы. Страшный мир, он за границами, и туда попадают, нарушив эти границы. Вот приблизительно так же советская идеология поступала с границами географическими. В учебнике «Родная речь» 46-го года там страдания физические сплошь и рядом. Все болеют и умирают, терпят унижение еще. У нас здесь тоже свои страдания были. Помните книжки о пионерах-героях?
Как правило, эти книжки читали перед поступлением в пионеры.
Обычно это был конец третьего класса. И их чтение, оно носило, можно сказать, ритуальный характер. Это было посвящение. Многие исследователи сравнивают книжки о пионерах-героях с житиями. Там таким же образом описывается детство, взросление и мученическая гибель и посмертная слава. Например, в учебниках из очерка Лидова «Таня» про Зою Космодемьянскую довольно страшный отрывок всегда приводился: сцены допроса, пытки, как она в одной рубашке и трусиках по снегу. Взрослые считали, что ребенок обязан это знать и обязан в этих словах это прочесть и в этих же словах это повторить, что это тоже в некотором смысле инициация. Детская литература хотела бы воспитывать в ребенке сострадание. То есть это жестокость, кажущаяся намеренная. Вот этот испуг, вероятно, вырабатывает какие-то внутренние защитные психологические механизмы у ребенка.
Милая девочка-лялечка, с куклой гуляла она, и на Таврической улице вдруг увидала слона. Боже, какое страшилище! Ляля бежит и кричит. Глядь, перед ней из-под мостика высунул голову кит. Лялечка плачет и пятится, лялечка маму зовет, а в подворотне на лавочке страшный сидит бегемот. Змеи, шакалы и буйволы всюду шипят и рычат. Бедная, бедная лялечка, беги без оглядки назад. Лялечка лезет на дерево, куклу прижала к груди. Бедная, бедная лялечка, что это там впереди? Гадкое чучело-чудище скалит клыкастую пасть. Тянется, тянется к лялечке, лялечку хочет украсть. Лялечка прыгнула с дерева, чудище прыгнуло к ней. Сцапала бедную лялечку и убежала скорей. А на Таврической улице мамочка лялечку ждет. Где моя милая лялечка? Что же она не идет?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Страшные сказки».
Я спросила у 10-летней Маши.
Помнишь ли ты свою какую-нибудь любимую сказку, и не было ли тебе страшно, когда тебе читали сказки?
Ну, мне было страшно в одной сказке, там «Приключения желтого чемоданчика». Интересная история. Там некоторые такие страшные моменты. Я не очень тоже помню. Я иногда пугаюсь, когда вот ночью у меня бессонница, я лежу, и всякие скрежеты. Как типа кто-нибудь ползет.
Ты же в комнате не одна, наверное?
Нет. Но когда все засыпают, такое ощущение, когда ты одна. Мне один раз приснилось, что я дома сижу в темноте, потом выключается свет везде, во всех домах, окружающих меня. И я захожу на балкон, балкон обваливается, и я падаю вниз долго-долго. Вокруг нет света.
Связь с действительностью страшного Машиного сна очевидна. Правда, дети охотнее перескажут сон, чем признаются в настоящем страхе. Иначе воплощенный словом ужас станет реальностью. Воспользовавшись дистанцией более чем в 50 лет, я попросила поделиться детскими страхами профессора Ульяновского педагогического университета Майю Чередникову.
Поскольку у меня было детство послевоенное, я очень хорошо помню коллег, я очень боялась черной руки вот инвалидов наших. Тогда ведь не было таких протезов. Обязательно протез, который обтягивался черной кожной перчаткой. Безумно боялась эту черную руку. Очень боялась безногих инвалидов. Тоже в этих страшных рассказах есть такой сюжет, когда дочка не слушается маму, включает пластинку, которую мама не разрешила слушать. И мама сначала приходит без рук, потом без ног, потом вообще без головы. Не случайно мифологические персонажи, они тоже бывают одноногие, однорукие. А мое детство этим было окружено.
Откуда вот этот интерес к смерти у сравнительно маленьких детей?
До 7 лет ребенок абсолютно уверен в своем бессмертии. Поэтому для него возможны такие мифологические метаморфозы. У Корнея Чуковского потрясающая совершенно фраза. Дитё говорит: «Да что же такое? Взрослые люди охраняют и хороняют. Жалко, людей ведь хороняют. Пойдем в милицию заявим». А вот расширение познавательных возможностей ребенок именно в этом возрасте начинает понимать. Случится то, что неизбежно. Кстати, мысль о собственной смерти приходит гораздо позже, чем мысль о смерти близких. И это вообще колоссальная духовная драма. Вы знаете, вот это ощущение, все вместе, все рядом, и вдруг это нарушится. Чем эти самые рассказы страшно интересны, что постепенно в них происходит преодоление. Где-то в конце 70-х, начале 80-х годов мы начали много работать не только в селе, традиционная полевая работа, начали много работать в городе, и в том числе с городскими детьми. И всюду, где мы работали с детьми, мы всюду обнаруживали очень мощный пласт вот этих страшных рассказов. Есть исследователи, которые так и называют это «жуткий детский фольклор».
Он разнился, вот этот городской детский фольклор и деревенский?
Большой разницы не было. И это понятно, потому что в селе оставалось не так уже много детей. Но летом к бабушкам, к дедушкам приезжали городские дети. Естественно, они перенимали эти рассказы друг у друга.
Какая вот самая популярная была история?
Они дают название этим рассказам по опасному какому-то предмету, который появляется. О красной или черной руке, о желтом пятне. И я помню рассказы такого рода в собственном детстве. В ту пору на пионерских галстуках какие-то рассказы о черных руках, ничего подобного вообще не записывала.
Когда мы ездили в лагеря...
Ника.
Со школьниками, с моими школьными друзьями. Мы делали себе такое иногда вечером. В темноте это обычно делается. Говорили: в черном замке, в черном мире, в черной комнате. И вдруг почему-то появляется розовый поросеночник в черном сундуке. Ну, вот так мы рассказывали. Но это было не слишком страшно. Это чтобы было еще и рассмешить.
Важно то, что эти рассказы в сообществе детей возникают впервые тогда, когда ребенку исполняется 7-8 лет. Оказалось, что при необычайной пестроте сюжетов в них есть нечто общее. Это нарушение привычного для ребенка миропорядка. И целостность мира определяется целостностью дома и целостностью семьи. И вот все эти рассказы о нарушении этой целостности.
Рассказывает Майя Чередникова.
В рассказах нет героев как таковых. Одна семья в одном доме. Они живут благополучно, и вдруг происходит нечто. В дом врывается некая враждебная сила. Иногда это какое-то пятно на стене. Вот есть некий знак, на который взрослые не обращают внимания. То есть они видят, что это пятно, вешают на стену ковер, и самое главное, поступают крайне необдуманно. потому что около этого ковра они ставят кроватку маленького ребенка. Семья оказывается необычайно уязвимой. Главное, уязвимым оказывается самый беззащитный, самый маленький. Вот через пятно врывается эта зловещая рука и вытаскивает сначала маленького, потом того, кто постарше, потом маму, папу, дедушку, бабушку. Одним словом, происходит разрушение мира. Оказалось, что в этих коллективных рассказах выражаются страхи детей не просто перед опасностями мира, а страхи детей при мысли о смерти. Потому что все эти рассказы связаны или непосредственно со смертью, погибают все, или герой-ребенок оказывается бездной на краю. Маленький ребенок – это маленький философ. Он задается теми вопросами, которыми потом не все взрослые задаются. Его волнуют вопросы бытия. Но, как пишет Чуковский в своей книжке «От двух до пяти», ребенок в возрасте до 5 лет – неисправимый оптимист. И поэтому он задает вопрос и мгновенно на него отвечает. У него мгновенно возникает гипотеза. Другая сторона дела связана с тем, что образы страшных рассказов восходят к эмоциональным переживаниям раннего детства. Поэтому не случайно это рука. С одной стороны, это защита, а с другой стороны, это некая угроза.
Ведь у них лицо вот в этом возрасте, оно находится примерно как раз на уровне взрослых рук.
Вот, как раз на уровне руки. Вы представляете, какой ужас они испытывают в трамвае? А дальше эмоциональные переживания находят очень мощное подтверждение в культуре. И, соответственно, бабушка, бабушка, отчего у тебя такие большие руки? О страшных рассказах бегут, бегут по стенке зеленые глаза. Или в сказках одна глазка, трехглазка. Причем это в фольклоре самых разных народов мира, в литературе, которая заимствует фольклорный образ. Таким образом, сознание ребенка аккумулирует переживания эмоциональные, а с другой стороны, переживания, связанные с восприятием культуры. И здесь они встречаются, бессознательное ребенка и культурное бессознательное.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Страшные сказки». Мы продолжим после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 11:30. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество признать независимость Палестины. Ранее Аббас подал официальную заявку о принятии палестинского государства в ООН. Международный демократический союз приостановил членство Российской партии «Правое дело» в своих рядах. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте организации. В Москве «Единая Россия» на съезде в пятницу утвердила новый состав Генерального совета партии и его президиума. В Москве следователи в пятницу впервые допросили бортинженера Александра Сизова, единственного выжившего при крушении самолета Як-42 под Ярославлем. Документы для отправки в Американскую киноакадемию фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель», выдвинутого на премию «Оскар» от России, готовы. На митинге в Ереване представители оппозиционного армянского национального конгресса в пятницу потребовали у властей Армении проведения внеочередных президентских и парламентских выборов. Папа Римский Бенедикт XVI в ходе 4-дневного визита в Германию посетил в пятницу город Эрфурт, где встретился с жертвами сексуальных домогательств со стороны священников. Полиция Лос-Анджелеса расследует нападение на предвыборный штаб Барака Обамы. Власти Ирака в состоянии самостоятельно обеспечивать безопасность в стране после того, как из нее в конце года будут выведены все американские войска. Об этом заявил в пятницу президент Ирака Джалаль Талабани, выступая в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Бахрейне полиция не позволила сторонникам оппозиции, главным образом из числа шиитов, провести демонстрацию в центре столицы страны Манамы. Бывшему премьер-министру Хорватии, который сейчас находится под стражей, предъявлены новые обвинения в коррупции.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. 23 сентября исполнилось 75 лет дирижеру Игорю Блажкову. В Советском Союзе у него была репутация музыкального диссидента. Он был пропагандистом советского музыкального авангарда, переписывался с Игорем Стравинским и другими западными композиторами, обменивался с ними нотами и записями. В конце 50-х его хотели исключить с 4-го курса Киевской консерватории.
Хотел сыграть жар-птицу Стравинскую. Не сыграл, хотел только сыграть. Моя мама ходила, оббивала пороги ЦК Компартии Украины и буквально выпросила, поскольку я был сын погибшего на фронте, сделали для меня такое исключение. Я был все-таки персональный стипендиат. Вот, но стипендию персональную Чайковского меня сняли, конечно, после этого. Провинности такой крупной. Хотел сыграть жар-птицу Стравинскую. Год это был 58-й. Все дело в том, что я, в общем-то, настойчивый молодой человек. И когда меня исключили, я оканчивал 4-й курс. А потом все-таки, когда меня восстановили, я заканчивал 5-й курс, то я добился, что на госэкзамене я дирижировал ту же жар-птицу Стравинского.
В конце 1960 года Игорь Блажков организовал в Киеве кружок по изучению современной музыки. В него входили композиторы Валентин Сильвестров, Леонид Гробовский и другие. В этот период Блажков дирижировал Киевским симфоническим оркестром.
Я работал дирижером Государственного симфонического оркестра Украины, был ассистентом у замечательного дирижера Натана Григорьевича Рахлина. Естественно, нес определенную нагрузку филармоническую, дирижировал классику, а тогда другого и нельзя было играть. Но у нас вот образовался этот самый кружок, и появился, как всегда, один Иуда, который позавидовал, что у Сильвестрова очень хорошо получались эти первые опыты додекафонные. И с одним еще ныне процветающим профессором консерватории, лауреатом многих премий национальных, пошли в Министерство культуры и доложили, что вот есть такой кружок, получает запрещенную литературу и музыку из-за рубежа, изучает ее и пропагандирует. Распространяют. Меня уволили из оркестра. Этому предшествовало заседание партийного бюро оркестра, в котором пришел представитель Министерства культуры Украины. Меня туда вызвали, задавали вопросы, естественно, о Шонберге. Я говорил только положительное, о Веберне. Вот, а мне именно такие и вопросы задавали, чтобы набрать, говорит, состав преступления. Вот, после этого меня уволили самым настоящим образом. Это случай был номер два. Помню, я возвращаюсь домой, и еще моя мама была жива моя первая жена. И знаете, такое настроение, ну вот, как будто после похорон. Сидим мы до часу ночи, до двух часов ночи, есть ничего не хочется, так просто сидим, да и вот обмениваемся какими-то репликами. Вдруг я слышу звонок междугородний по телефону. А тогда же всегда было слышно, когда междугородка звонит. Мой последний концерт в Государственном симфоническом оркестре Украины, и сразу же в этот вечер этот телефонный звонок. Вас вызывает Сочи. Что? Почему? Какое Сочи? Ну, разговариваю. С вами говорит редактор оркестра Ленинградской филармонии, который находится сейчас в Сочи на летнем сезоне. К нам должен приехать Игорь Федорович Стравинский и дирижировать своими авторскими концертами. Приедет он в конце сентября в Ленинград. Поскольку Ленинградский оркестр никогда этих сочинений не играл, мы обратились к Геннадию Николаевичу Рождественскому с просьбой провести репетиционный период по этим сочинениям, подготовить оркестр к приезду Стравинского. В Геннадия Николаевича путевка в Карловы Вары. И он, к сожалению, принять наше предложение смог, но он порекомендовал вас. Сказал, что если мы вас пригласим, то вы сделаете все то же, что и он. И мы вас очень просим, вот приедьте, пожалуйста, в Сочи и проведите здесь репетиционный период по произведениям Стравинского с оркестром. Ну, чтобы вы могли что-то заработать, мы вам тоже даем здесь концерт на летней эстраде. Произведения Стравинского будут такие-то и такие-то. Естественно, вот я туда и поехал. Подготовил оркестр, понравился в оркестре. Меня вызвала Мария Вениаминовна Юдина телеграммой в Ленинград, когда приехал туда Стравинский, репетировать это все. Репетировать, давать концерты. Я на этом всем присутствовал на этой интереснейшей встрече Стравинского с молодыми ленинградскими композиторами, где он отвечал на вопросы молодежи. Это было невероятно интересно. Спустя некоторое время дирекция Ленинградской филармонии вот решила меня пригласить на постоянную работу дирижера. Вначале это было несколько концертов таких, ну, я приезжал как дирижер-гастролер. Помню, даже последний мой концерт как дирижера-гастролера в Ленинградской филармонии был летом 1963 года в парке там на Кировских островах. Я помню, дирижировал Стравинского скерцо в русском стиле танго и цирковая полька. И я уже в сентябре месяце 1963 года переехал из Киева в Ленинград.
В Ленинграде Блажков проработал 5 лет, до 1968 года.
Один композитор ленинградский, с которым у меня до этого были прекрасные товарищеские отношения, а потом там в силу одной случайности, короче говоря, должен был играть его премьеру одну. И в этот момент просто заболел. У меня был высокотемпературный грипп. А его кто-то из моих недоброжелателей подговорили, что это Блажков симулирует, чтобы не играть ваше сочинение. И он ворвался, помню, очень такой разгоряченный, прямо ко мне в квартиру, где я лежал с температурой, потребовал вернуть партитуру и передал это сочинение другому дирижеру. Но после этого у него возникла такая ревность, когда я играл сочинения и Сильвестрова, и Волконского, и Денисова, и Тищенко, то есть его коллег, а, мол, его я не играю. И он взял и написал, если можно так выразиться, донос Министерства культуры СССР. Ну, естественно, я этой своей деятельностью, именно пропагандой неизвестных, в общем-то, советскому слушателю произведений и западной музыки, и советских композиторов, уделил очень много внимания и делал это с огромным увлечением, потому что публика ждала этих концертов. Евгений Александрович Муравинский поддерживал эту мою деятельность. Я, собственно говоря, его как бы не уговорил, а заинтересовал, сыграл «Огонь Стравинского», который, как известно, тоже додекафонное сочинение, и он очень эти концерты поддерживал. Но самый последний концерт, который я думал провести, он должен был быть в капелле, причем это даже не концерт Ленинградской филармонии, это концерт Ленинградской капеллы, которая тоже проводила свои концерты без всякой филармонии. И там должны были исполняться премьера «Плачей» Денисова, сочинение Шонберга одно, сочинение Луиджи Нонно и еще одно сочинение. Билеты уже были все раскуплены, афиши по всему городу висели, и вот уже этот концерт был просто запрещен. По звонку из Москвы моей этой знаменитой коллегии Министерства культуры СССР кто-то, ну, видимо, там главный, так сказать, прокурор был заместитель Фурцевой Кухарский Василий Федорович. Такая одиозная личность очень, которая оставила глубокий след в истории советской музыки. У него оказалась даже эта афиша, В руках он так открыл. Вот какие концерты дает Ленинградская филармония. И Екатерина Алексеевна Фурцева в этот момент топнула ногой и крикнула: «Позор Ленинградской филармонии!» Хотя этот концерт был не Ленинградской филармонии. Уже, ну, так или иначе, вот Министерство культуры СССР прислало комиссию по проверке Ленинградской филармонии, репертуара. Они сидели довольно долго, пересматривали все записи, вот эти журналы Ленинградской филармонии репертуарные. И где было сочинение, которое вызывало в них сомнения, они его выписывали. А рядом писали фамилию дирижера. В результате так оказалось, что несколько раз всего-навсего там проскочил Геннадий Рождественский, а в основном весь список довольно большой, там фигурировала моя фамилия. Вот это и привело все к этим карательным акциям, которые впоследствии и состоялись. Меня решили уволить, и когда это все происходило, меня пригласил директор, который, в принципе, хорошо ко мне относился, Крастин, и сказал, что вот, Игорь Иванович, Ленинградская филармония считала, что в порядке ознакомления мы можем показывать все эти произведения. Вот, но нас поправили. И, увы, вот я вынужден, я уже подписал приказ о освобождении вас от занимаемой должности.
Из Ленинграда Блажков вернулся в Киев, дирижировал там Киевским камерным оркестром.
Все дело в том, что я, естественно, продолжал несанкционированную переписку за границей. Со Стравинским, Бриттен, Хиндемит, скажите, какие фигуры преступного мира, так сказать, западного при том. И, естественно, письма все переиллюстрировались, и я находился, то, что называется, под колпаком. Так что так поговорили, что, ну, он недолго там будет работать. В Киевском камерном оркестре. Такие слухи ходили по городу. И, видимо, искали, как говорится, так сказать, повод. И повод был найден после того, когда вот мы с Ириной Анатольевной венчались в церкви. О, хорошо, замечательно. Вот. Райком партии, которому подчинялась Киевская филармония, составил письмо и предложил подписать членам Киевского камерного оркестра, что мы не желаем работать с художественным руководителем, который венчается в церкви. Подписало 60 человек, 40 категорически не подписало. Но было объявлено собрание, на которое вызывался также и я. В собрание не пошел, послал по почте заявление об уходе, естественно. Ну что я буду там говорить на этом собрании? Меня будут чехвостить, а я что, буду оправдываться? Что сделал, то сделал по убеждениям.
С 1988 по 1994 год Игорь Блажков работал художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Украины. В последние годы живет в Германии, в Потсдаме. 9 ноября он выступит в Киеве. Это будет концерт памяти композитора Андрея Волконского.
Дело в том, что я подружился с Волконским в свое время благодаря великой пианистке Марии Вениаминовне Юдиной, которая с огромным успехом играла его фортепианную пьесу «Музыка стрикта». Это первое додекафонное сочинение, написанное русским композитором, то есть историческое такое сочинение. И мы с ним очень подружились. Я был первый исполнитель двух его сочинений. «Жалобы Щазы» на слова «плачей» знаменитой плакальщицы Лакской «Щазы из Куркли». И «Сюита зеркал» на текст Гарсия Лорки. И мы с ним тоже были очень дружны. Потом, когда я переехал в Киев, я неоднократно его приглашал, мы играли баховские программы с ним. У меня тогда был Киевский камерный оркестр, концерты Баха, и Бранденбургский концерт пятый играли, и тройной, так называемый, ля минорный, в качестве клавесиниста, да. Но сколько раз я не пытался вставить хотя бы какое-либо его сочинение, вот художественный руководитель филармонии, который ко мне идеально относился и позволяла мне играть и Шонберга, и Веберна, и Берга, и Айвза, и все, что я не хочу, Она звонила в Министерство культуры в Москву. Ей не рекомендовали включать сочинение Волконского. Это, собственно говоря, и подтолкнуло его потом к отъезду из Советского Союза. Тем не менее, представьте себе, что эта книга, которую сейчас записали на магнитофон и выпустили сейчас в Москве его. Вот. И он сказал, что он в жизни сделал две ошибки. Одну, когда он из Франции приехал в СССР, а вторую, когда он из СССР вернулся во Францию. Потому что там он не востребован был совершенно. Там своя конъюнктура, там Болез перекрыл кислород всем, кому только можно было. И бесполезно ему было. И вот почему возникла идея этого концерта. Киев таким образом оставался в долгу перед Волконским. То есть ни одной ноты его не звучало никогда. И вот я решил этот долг отдать. Пусть уже его светлой памяти, но все же отдать. Тем более это совпало одновременно с моим 75-летием. Вот, так что это будет какое-то такое двойное торжество, если можно так выразиться. Оркестр сейчас ко мне идеально относится там. Тем более, что оркестр сейчас совсем другой. Новая энергичная дирекция, молодой состав, который жаждет работать, хочет работать, с которым приятно работать. Я с ними 3 года тому назад делал программу сложную, 5-ю Малера и Реквием Стравинского. Они выложились на полную. То есть я еду туда с предвкушением большого удовольствия и удовлетворения от этой работы.
Вы слушали передачу «Дирижеру Игорю Блажкову 75 лет». Записал Блажкова Юрий Векслер. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» петербургский преподаватель музыки Екатерина Смирнова.
В нашей семье пластинками заведовала бабушка. Она их вынимала из такой низенькой тумбочки, ставила нам, своим внукам, и заставляла внимательно слушать. Одна пластинка была с отколотым кусочком. Ее трогать категорически запрещалось. Пластинка называлась довольно странно. Бабушка говорила: «Яшу Хефица трогать нельзя». Но однажды, когда бабушка ушла из дома, я все-таки поставила запрещенного Яшу. Но поставила, естественно, не сначала, а с того места, где зазубрина заканчивалась. В том месте диск был уже целым. Музыка на этом диске оказалась очень подходящей для зажигательного танца. И каждый раз, когда никого не было дома, я ставила эту пластинку, и начиналось. В ход шли красивые мамины платки, бусы, туфли на шпильках. Каждый раз я придумывала себе нового партнера по танцу. Больше всего вдохновляло то, что пьеса начиналась с места в карьер, четким горячим ритмом. И на фоне этой ритмической пульсации, похоже, что весь оркестр играл, звучала красивая, витиеватая скрипичная мелодия. Я эту музыку называла с детства огненным танцем, хотя на пластинке было написано «Сен-Санс», «Интродукция» и «Ронда Капричиоза». Ну, «Сен-Санса» я знала. «Лебедь», тот, который умирающий, балерина и вправду умирала на сцене. А дальше совершенно непонятные слова. Почему их 2, этих названия, тоже непонятно. Пьеса 1, название 2. Я и слушала 1. Через несколько лет в афише концерта увидела знакомое название. Побежала. Сижу, жду. Сейчас начнется завораживающий пульс оркестра. Мой огненный танец. Быстрый, напряженный. Началось что-то такое вялое, какое-то возюканье скрипки. Ничего не понимаю. Заглядываю в программку через плечо соседа. Все правильно. Интродукция и ронда капричиоза. В общем, интродукция попала на зазубрину. В каком-то смысле Сен-Сансу повезло. Если бы я в детстве начала эту пьесу слушать сначала, я бы ее до конца так и не дослушала. Как ни странно, сейчас я с большим удовольствием слушаю вступление, то есть ту самую интродукцию. еще одной пластинкой, любимой с детства, была запись 40-й симфонии Моцарта, дирижер Тосканини. Сейчас, когда я в своей жизни послушала, может быть, 150 разных исполнений этой музыки, а может и 1150, я понимаю, что Тосканини очень далек от аутентичного исполнения, скажем так. Все гораздо быстрее, чем у других исполнителей, жестче по звучанию. Особенно третья часть «Минуэт». Там-то вообще все звучит, как будто это Прокофьев, «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты». Однажды у меня случился культурный шок. После второго курса музыкального училища мы поехали в фольклорную экспедицию на Псковщину. И целый месяц подряд записывали старых бабушек. Вот мы такие домашние детишки. Вынырнули из океана классической музыки. Весь месяц либо слушали вживую, либо обрабатывали записи русских народных песен, псковских. В основном это были песни календарные. Те, которые исполняются на свежем воздухе, резким, что называется, белым звуком. И целый месяц мы все были погружены в такой открытый, резкий, необработанный звук человеческого голоса. Мне кажется, для меня это был тогда род авангарда или форма подросткового протеста. Я страшно гордилась тем, что занимаюсь не какой-то замшелой классикой, а настоящим. Вот эта сермяжная правда в музыке. И мы такие самостоятельные, поехали одни, без родителей, и занимаемся важным делом. А нам было-то тогда лет по 15-16. В один из дней я иду по деревне, а в ушах стоит надсадный крик псковских бабушек. «Купаленька, ночь маленька». Время самое купальское было начало июля. Вот подхожу я к деревенской площади и застываю в полном онемении. Откуда-то сверху льются нежнейшие звуки, знакомые до боли. Сороковая Моцарта. Я останавливаюсь, как вкопанная, и слушаю всю симфонию до конца. В конце из репродуктора, висящего на столбе, мне сказали: «Дирижер Артура Тосканини». Невозможно было себе представить, что это та же самая музыка, с той же самой пластинки, которую раньше я слышала как резкую, напористую, агрессивную. Боже мой, какие нежные, совершенно ангельские звуки! А главное, это мое домашнее, родное. В один миг оба эти мира во мне как-то поменялись местами. Оказывается, я вот из чего состою-то, вот из этой замшелой классики. И сразу так домой захотелось. Есть испорченная музыка. Например, первый концерт Чайковского Петра Ильича. Для советского человека он испорчен кадрами счастливой социалистической жизни. Мартыновские печи, трактора в полях, пионеры в дворце съездов. Смешно, но для меня такой же испорченной музыкой оказалась самая известная песня Стива Уандера. Английского-то я не знаю, поэтому никогда не вдумывалась в то, про что она, собственно. Почему-то в перестроечные времена эту песню по телеку подкладывали под картинки шикарной буржуйской жизни. Небоскребы Нью-Йорка, залитые огнями, реклама на улицах, а у нас этого почти еще не было, белоснежные яхты, виллы, красивые женщины, в общем, Дольче Вита по-американски. И над всем этим плывет солнечный голос Стива Уандера. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, теперь картина без названия. Начало 2000-х годов. Пригород Петербурга. Обычная такая сельская привокзальная улица. Площадью это не назовешь, ну, скажем, расширение улицы. По бокам какие-то старые заколоченные ларьки деревянные стоят. Собаки бездомные бегают, стаями сбиваются. Бутылочные стекла, обрывки газет валяются. Ветер гоняет банки из-под пива. А сбоку небольшой такой овражек, наполненный водой. А на склоне овражка, опустив ноги в воду, лежит мужик с расквашенной физиономией. К кровище ручьем льется из носа. Мужик, понятное дело, совершенно пьян. Пытается встать и снова валится на траву. Посредине этой площади стоит шикарный черный внедорожник. Дверца открыта. Из салона плывет на всю Ивановскую, заполняя площадь, солнечный голос Стива Уандера. Тогда эта песня звучала, по-моему, еще лучше, чем в оригинале. Это явно была кассета. Заметно медленнее, несколько ниже, чем обычно. Ну, так бывает, когда либо пленка растянута, либо кассетник не тянет. Но вряд ли у владельца этого танка кассетник был старый. А вот пленочка-то, видать, много раз прокручена. Как это было, вы можете услышать. Мы попробовали с помощью компьютерной технологии воспроизвести это звучание. То, что было там, на площади у овражка.
О своих любимых пластинках рассказывала петербургский преподаватель музыки Екатерина Смирнова. Ее записал Александр Харьковский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы, учитель, с большим стажем, скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругаются.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».